С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Вначале было слово. Только оно может пробудить что-то в человеческой душе. Киргизский писатель Чингиз Айтматов. Своей философией Айтматов выступал как защитник земли и природы и делился открытой им истиной. Людям не дано переделать планету, но можно воспитать человека, его совесть, разум, его нравы. Главное наследство в мире не богатство, не солнце и даже не земля, а слово. Бог обращается к человеку через него, через слово. Значит, прежде чем защитить планету, человек должен возродить духовность и защитить слово. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл художественного чтения по мотивам повести Чингиза Айтматова «Джамиля».
Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в Аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие. Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из Аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней. В глубине картины край осеннего поблекшего неба, ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пеги и тучки, на первом плане красно-бурая полынная степь и дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие обломанные кусты чия, вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников, чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед. Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья. А мы тогда еще подростки лет 15 работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома, и дни и ночи пропадали в поле, на таку или в пути на станцию, куда свозили зерно. В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой. Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дуалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам из большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей. Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор в Плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером. Дома оставались мать и сестренка. В соседнем дворе, или, как называют его, Ваили, в малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями. Но я называю их близкими, потому что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбище, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в Аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль Аила в Междуречье, наши одноплеменники, все мы из одного рода. Вскоре после коллективизации умер хозяин малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в Аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков, ведь он доводился покойному самым близким родственникам. Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством, со своей усадьбой, со своим скотом, но по существу мы жили вместе. Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами. В малом доме остались мать, которую я называл Кичи-Апа, младшей матерью, и ее невестка, жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье орыгов или поливы, словом, прочно держала в руках китмень. Судьба словно в награду послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери. Неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная. Я горячо любил Джамилю, и она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля, но я называл ее Джене, как жену старшего брата. А она меня Кичине была, маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но уж так заведено в Аилах, невестки называют младших братьев мужа Кичине-Бала или мой Кайни. Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Аразмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери.
«Не быть этому! Побойся Бога! Где это видно, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, малый, оставь мою невестку в покое. Пусть она работает, как работала. И так с этого белого не вижу, а?»
«Ну что вы за человек?» — проговорил в отчаянии Аразмат, покачивая в седле. «Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить?»
Я подходил к ним, волоча по земле кнут. И когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался. Видно, его осенила какая-то мысль.
«Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, так вот ее Кайни!» — с радостью указал он на меня. «Никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться. Сиит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши. Только они и выручают».
Мать не дала бригадиру договорить.
«Ой! «Да на кого же ты похож, бродяга ты мой?» — запричитала она. «А голова-то зарос совсем! Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени!»
«Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побрит!» — ловко подхватил Оразмат в тон матери. «Сид, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку, будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, бойбиче, Сиит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете, без обиды такой малый. Ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сиит? Ты как думаешь? Вот хотим Джамилю возницей поставить. Да мать не соглашается. Уговори ты ее.
Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:
«Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?»
И как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.
«Ишь ты!» — изумилась мать и вроде бы обрадовалась. Но тут же сердито прикрикнула: «Я вот тебе покажу волков! Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся?»
«А кому не знать, как не ему? Он у вас джигит двух семейств, гордиться можете?» — вступился за меня Оразмат, опасливо поглядывая на мать. «Как бы она опять не заупрямилась!»
«Какой уж там джигит, дитя еще! Да и то день и ночь пропадает на работе! Джигит это наши, ненаглядные, бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище!» — сказала мать.
Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстро иноходью. Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится. Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с параконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего 4 месяца. Потом началась война, и садыка призвали в армию. Не знаю, чем объяснить. Может, от того, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны. Она у него была одна, и за дочь, и за сына. Но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани. И бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала. Соседи не раз приходили жаловаться.
«Что это у вас за невестка такая? Без году неделю, как переступила порог, а языком так и молотит, так и молотит. Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости. Вот и хорошо, что она такая», — отвечала на это мать. «Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать, да из-под тишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони, что протухшие яйца. Снаружи чисто и гладко, а внутри нос заткни».
Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено, свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного, чтобы она была верна Богу и мужу. А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову. Зато и не извила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать своих суждений. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой. Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека, и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага. Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей. Уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык, и ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую. А еще любила Джамиля петь. Она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в Аиле представлениями о поведении невестки в семье. Но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится, ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело. Мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору. Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие тяжелые косы. Она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискось, спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее истинно черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором. А когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся не девичий блеск. Я часто замечал, что джигиты, особенно все фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но правда давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя Джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга. В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в Аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя, просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего. Так уж было заведено в Аиле. И это не только не подлежало обсуждению, Но мы просто над этим и не задумывались. Да и не до того было. Ведь каждое письмо – желанное, радостное событие. Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо. Потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник. Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо пробегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг. Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее. «Ты что это?» — говорила она, запирая сундук. «Вместо того, чтобы радоваться, поникла вся. Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде. Горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям своим? Тоскуй, но виду не показывай. В себе таи!» Джамиля молчала. На ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка». Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что Бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше. И мы все радовались скорой встрече с ним.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам повести Чингиза Айтматова «Джамиля» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!